Привет! С вами 422 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Мелехов.
Адептка древних технологий Полина Гуртовая.
Не только менеджер Алексей Симоненко.
И сам по себе Вадим Макеев.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, Бусти или Криптой, а мы пригласим вас в закрытый чат.
Прежде чем начнем обсуждать новости недели, я хотел немножко рассказать про новости самого подкаста как проекта. Мы тут, мне кажется, упоминали, что у нас есть репозиторий на GitHub, в котором, собственно, происходит там разработка сайта, разработка фида подкаста, как все это отображается, выглядит. И мы там завели какое-то количество ишью, пришел Никита в свободное время, видимо, было скучновато, и что-то там нам запилил удобный скрипт для создания нового эпизода. Пришел Алексей, наш давнишний помощник и по сайту, и по подкасту, сделал так, что у нас мы можем генерировать отдельную версию фида, прям вот совсем отдельную, независимо от того, как на сайте все генерируется. В общем, к чему я все это веду, что у нас на некоторых платформах фид, допустим, не имеет ссылок, они там либо не отображаются вообще, либо склеиваются. В общем, скорее всего, мы перейдем на plain текст шоу-ноута, чтобы там не было наших любимых HTML-ных ссылок, а было все вот непосредственно HTTP, www и погнали. Чтобы оно точно на всех платформах хорошо отображалось. В общем, будем немножко с этим экспериментировать, не удивляйтесь, или наоборот, радуйтесь, что у вас что-то там стало лучше в тех местах, где вы нас слушаете. Потому что не только на YouTube и там, Telegram, и люди слушают подкасты просто в подкастерских приложениях. В общем, еще раз дадим ссылки на наши все репозитории. Заходите, у нас там есть какие-то ишью. Вы тоже можете заводить ишью, которые вас там, не знаю, тревожат. Нравится, не нравится. Мы с радостью примем вашу помощь, если вы хотите что-то там улучшить. Ну вот, это все новости про технический, про подкаст. Давайте обсуждать, что у нас в браузерах и вообще в отрасли.
Сегодня у нас немного браузерных новостей, но зато мы поговорим про то, как браузеры обсуждают, как бы нам сделать интересную подсветку того, что мы ищем на странице. Поговорим, что новое в Safari, все-таки есть немножко браузерного. Поспорим о том, что же лучше, видео или текст, когда мы говорим об обучении, на примере видео о scroll-driven animation. Узнаем, что теперь можно, кажется, сделать с шейпами на CSS вообще все. Подумаем, как же нам жить со Styled Components, если мы решили двинуться внутрь React Server Components. Поговорим о цветах в CSS, и у нас будет такой большой закрывающий блок про WebAssembly.
Тут появился интересный intent to prototype. Chromium с помощью ребят из Egalia решил попрототипировать то, как мы подсвечиваем прямо внутри интерфейса браузера. Допустим, если вы на любой странице начнете что-то искать, у вас браузер обычно подсвечивает этот элемент каким-то образом, не знаю, там вот, допустим, в Firefox таким маджентовым цветом подсвечиваются все вхождения слов на странице, а зеленым цветом подсвечивается текущий. И можно понажимать там, не знаю, Command-G или что там нужно понажимать, я уже забыл. Да-да-да, и он идет по следующим словам, и вот одно из слов становится текущим. Внизу открывается стандартная браузерная панель, но я думаю, вы все это знаете. Так вот, как браузеры это все подсвечивают? Ну как у них принято внутри браузерных стилей? То есть, скорее всего, это тоже там HTML, CSS где-то там рисуется поверх. И было бы классно, чтобы на сайте, у которого и так маджентовый фон, или, допустим, зеленый фон у текста, чтобы эти стили каким-то образом адекватно работали. Я не знаю, кстати, что делают браузеры для того, чтобы это все было адекватно. По-моему, ничего особо не делают, они не пытаются сделать суперконтрастным. И причем браузер это делает совсем по-разному. Допустим, Safari, он затемняет весь фон и подсвечивает, когда по странице ищешь, по-моему, и подсвечивает желтым, то есть каким-то образом из операционной системы какие-то стили как будто бы туда пролазят. В общем, по-разному браузеры все это делают, а было бы хорошо, ну, как, знаете, как раньше с селекшеном. Мы раньше текст на странице выделяли и не могли с этим ничего сделать, а сейчас можем перекрашивать этот текст. В браузере появятся псевдоэлементы search text, и этот search text будет также ограничен, как какой-нибудь, не знаю, там, first line или тот же самый selection. Туда нельзя будет применять вообще все свойства, там, не знаю, какой-нибудь grid layout нельзя будет сделать внутри или типа того, что-нибудь такое, какую-то супер-анимацию раскрутить. Но покрасить цвет фона и цвет текста можно будет. Я, кстати, видел жалобы у разработчиков в ответ на этот explainer, что было бы классно еще outline применять, потому что иногда, ну, фона недостаточно, хочется прям вот подсветить, какую-то обводочку сделать, а никак. Судя по нынешнему этому предложению, действительно, там будет только цвет фона и текст. Но это уже хорошо. потому что если вы можете не делать собственный поиск, а делать исключительно браузерный, это было бы классно, потому что я допускаю, что некоторые проекты для того, чтобы стилизовать поиск на странице, используют какие-то кастомные решения. Это, конечно, глупо. Было бы хорошо это делать, конечно же, на уровне CSS и классный интент. И кажется, я до конца не понимаю, но вроде бы как и Галя собирается затащить это во все браузеры. Не знаю насчет имплементации, вот конкретно сейчас интент в Blink, но, может быть, они на уровне спеки это будут делать, а уж Firefox и Safari напишут собственные реализации. В общем, интересно. На самом деле, штука маленькая, но дико полезная, и, опять же, она позволяет приблизиться нам к качеству стилизации на уровне нативных приложений. Ребята, у вас бывали такие задачки?
Ну вот, пока ты говорил, я обнаружил, что в Google Docs не работает нативный поиск браузера, работает только перехватчик внутри, который на контролах открывает собственный поиск, но если ты через менюшку откроешь поиск браузера, у тебя все развалится, потому что рисует по канвасу.
Угу. Ну, я вот не знаю, на самом деле, как можно будет здесь это исправить, решить, улучшить, потому что он, раз он все равно на канвасе рендерит, то и что с этого получится. То есть речь не идет пока про джаваскриптовый API, который позволит, не знаю, браузерный поиск прокидывать. Вообще это было бы хорошо. Представьте, что вы нажимаете, не знаю, ваш Command-F какой-нибудь, и начинаете искать текст по странице, и в этот момент какой-то API на странице джаваскриптовой получает доступ к этому всему и может на вашем канвасе, на котором вы ваши Google Docs рисует, подсвечивает то, что нужно. А интерфейс в этот момент остается браузерным. Удобный и привычный.
Если я правильно понимаю, то эта штука может менять стили в зависимости от HTML-элемента, внутри которого у тебя что-то найдено или нет. И если да, то было бы здорово подсвечивать самый важный кусок. Ну, там, а-ля, не знаю. Если у вас есть суперхедер, где содержится вся важная информация, там можно поиск сделать там ярко-красным.
А вот я, кстати, не знаю. Может быть, это просто глобальный псевдоэлемент, и нельзя сказать, что внутри хедера search такой-то, а внутри... Ну, или, да вроде должна быть возможность. Ну, то есть, как selection же работает в разных местах, так и этот псевдоэлемент тоже можно будет сказать, что в хедере найдись одним цветом, а в футере найдись другим. Да, кстати, я забыл сказать, что кроме псевдоэлемента searchText есть еще псевдокласс current, то есть можно подсветить все одним цветом, все вхождения слова, которое вы ищете, а текущие, по которым, собственно, можно передвигаться следующий, там, стрелочками или шорткатом, можно подсветить иначе. То есть у нас появляется псевдоэлемент и псевдокласс для этого всего. Я не встречал псевдокласс current где-либо еще, возможно, он уже где-то встречался в других спеках, но, по-моему, это первый раз, когда его используют. Могу ошибаться. Хорошая штука. Не люблю, когда ограничивают стили, которые можно применять. Мне кажется, всегда хочется немножечко расширять количество доступных CSS-свойств, которые можно применять. Но я понимаю, что фон и текст — это хорошее начало. А потом уже можно будет расширять это все.
А Никита, который сегодня не с нами, но сидит в нашем чатике для патронов, вот он нам пишет, что... Оказывается, рядом он нашел еще один intent to ship, где Chrome, так как изменял цвет селекшена сам, когда ты что-то ищешь, он его инвертировал. Предлагают запретить это поведение, потому что это приводит к нестандартным цветам, которые автор не ожидал. Он как бы нарисовал вот так, а Chrome взял и перекрасил в инвертированный цвет, когда вы искали, и получилось что-то странное.
Да, на самом деле я хотел добавить этот intent рядышком, хвостом к этой теме, но просто не нашел эту ссылку. Спасибо, Никите. Да, в общем, идея в том, что если вы задали какой-то неконтрастный селекшн, то браузер Chrome раньше пытался его исправлять. А сейчас он перестанет это делать, и вы можете наконец-то сделать плохо, как вы и хотели сделать. Ну, если у вас была такая задача, сделать оранжевое на оранжевом, что, в принципе, вроде бы как... Я понимаю, почему Chrome раньше пытался это исправить. Ну и ладно. На самом деле есть еще ссылка на Mastodon, где одна из разработчиц из Галии показала примеры, и можно будет это в кросс-браузерно вполне себе использовать. Так что хорошие новости, мне кажется, полезные API, и можно будет стилизовать то, что раньше браузер... Ну, на самом деле, вот эти вот ярко-маджентовые, зеленые цветовые выделения, они, конечно, яркие, но довольно-таки, ну, в стиле, не хочу никого обидеть, но какого-то там, не знаю, Linux или дефолтных стилей, в общем, ну, совсем не те цвета, которые я ожидаю видеть на сайте. Зато они, конечно, выделяются среди всего сайта, наверное, их поэтому так выбрали, но есть проблема. Было бы еще идеально к этому всему еще какой-нибудь, чтобы появлялся псевдоэлемент backdrop, как у нас у поп-апа есть, у поповера точнее, чтобы можно было реально затемнять все и показывать. Ну, так контрастность лучше, и так лучше видно. Но пока только фон и текст. Я вполне себе вижу, что это может потом расшириться, если CSS Working Group понравится то, что получилось, они договорятся о чем-то еще. Ну ладно, это новости быстренькие по прототипированию. Это все в стабильных браузерах раскрутится еще не скоро. У нас есть еще новости про Safari, которые тоже регулярно что-то нас радует новостями про разные прототипы и эксперименты, и новые фичи, которые они внедряют. Ну и, конечно же, баги фиксят. Safari Technology Preview.
Да, 194-й вышел. Тут как обычно, раз в две недели они выпускают, то есть здесь никаких новостей. Релиз небольшой, добавили несколько вещей. Ну, тут, знаете, по-моему, релиз небольшой — это фраза, которую можно говорить почти, ну, на многие релизы Safari Technology Preview, ну, это нормально. А что добавили, ребята? Во-первых, они поддержали флаг V для регекса. Это флаг, который, ну, по сути, позволяет работать с расширенным Unicode, да? Ну, точнее, Unicode, который составный, да, составной, который состоит между нескольких элементов, потому что до этого флаг U, который вроде как нам должен был помогать работать с regex, он умеет только не с составными Unicode-ами работать.
Если я правильно понимаю, этот флаг, он чуть более магический, и он управляет не тем, с какими элементами ты работаешь и как их парсишь, а тем, как парсится сама регулярка. Где-то видела пример, что, например, если ты будешь искать что-нибудь типа U в фигурных скобочках 61, если этот флаг проставлен и не проставлен, ты получишь разные результаты. Но, точнее, это немножко про другой флаг, который называется U, а вот V — это типа следующая буква после U, и она расширяет вот этот вот замудренный парсинг. Я никогда не пользовалась и не уверена, что я права сейчас.
Нет, ну смотри, тут идея же в чем, что если у тебя в строке, которую тебе нужно распарсить, появляется юникодный символ, у тебя все ломается. Потому что оно же не по байтово считается, понимаешь, да? То есть, типа, у тебя все диапазоны AZ, в них не попадают Unicode символы, там 0.9 не попадает, ну, понятное дело, не попадает, да? Если ты по количеству элементов пытаешься посчитать, у тебя Unicode тоже туда не попадает. Поэтому был сначала флаг U, а сейчас флаг V. V, он просто, еще раз, это как бы более расширенная версия U. Ну, я так это себе вижу. Потому что у нас, помнишь, появились юникодные символы, где у нас человечек может быть с разного цвета кожей, где у нас там типа папа, мама и дочь может превратиться в какой-нибудь другой юникод символ. Ну, то есть типа один символ мы скрещиваем с другим символом юникодным, у нас получается третий. Так вот, такие юникодные символы у тебя могут быть в строке, которую ты собираешься парсить. И до этого оно у тебя ломалось, потому что каждый этот символ, он виделся, если у тебя был тег U, как отдельный Unicode символ. А теперь с помощью тега V оно как один юникодный символ будет виден.
То есть они не смогли внедрить эти все штуки для совместимости в U, и поэтому завели отдельный флажок V, который делает все то же самое, что делает U, но больше? Или нужно оба указывать, U и V?
Ты можешь оба указать.
А, окей.
Каждый из них делает свой набор.
Понял.
Просто
понял.
Здесь они просто поддержали сам regex.
Ага.
А, ну да, и, соответственно, они вкатили туда Unicode 15.1, если кому-то важно, да, то есть это то, что regex видит символы из новой пачки, которые появились. Ну, потому что они сами собой не появляются, там же вот это вот слэш и дальше вот U и какие-то цифры, заполнение вот этой таблицы символов. А ее расширили в 15.1, и вот сюда ее тоже подвезли, чтобы можно было с ней взаимодействовать. Что еще? Не знаю, Вадим, может быть, тебе это понравится, хотя вот я не знаю, кстати, как Firefox. По-моему, Firefox до сих пор не поддерживает. Тут ребята доделали, по сути, парсинг атрибута или тега D в SVG, и, соответственно, дали, теперь можно его и интерполировать и делать анимацию. То есть кривую в SVG можно анимировать.
Ну да, то есть если морфить из одной кривой в другую, по сути. То есть вы... SVG всегда раньше умел эту анимацию на уровне там смайла, вот это вот встроенной SVG-анимации, но речь здесь о том, что вы можете прям в CSS, условно, указать какую-нибудь маску или просто кривую в виде атрибута D прям в CSS, и указать там вот эту вот длинную пачку координат, которые вы описываете в SVG, а на ховер или на фокус, или там в анимации, или где-нибудь еще указать другое значение, и браузер тогда синтерполирует между ними. То есть из одной кривой в другую нарисуют. Это довольно мощная и крутая вещь. Не то чтобы, когда я вижу свойства D в CSS, мне дико понятно, что происходит,
угу.
название не очень удачное. Мне кажется, стоило все-таки его, когда они возвращали его, превращали его из атрибута в SVG, в CSS-ное свойство, переименовать его немножко каким-то образом, но так уж получилось. Но, тем не менее, возможность мощная, да. Да. А я не знаю, что-то поддержка внутри Firefox. В Chrome, по-моему, это какое-то время уже поддерживает. Надо будет разобраться, как там дела у Firefox. Но я думаю, догоним.
Да, и мне, я, кажется, перед выпуском смотрел, на MDN как раз читал, там, по-моему, еще не было поддержки. Но да, мне кажется, вот Firefox раньше всегда же, все, что касается SVG, всегда довольно быстро шел впереди. Ну, то есть, я думаю, здесь догонят тоже. Вот, а ребята как раз из WebKit'а, в самой именно ишье у себя, где они разбирали возможности анимировать, веб-анимировать, они как раз говорили, что там, чтобы это сделать, нужно было там переделать сам парсинг вот этого D, чтобы он правильно как-то раскладывался. Как только они это доделали, соответственно, стала возможность уже и интерполировать это свойство.
Как человек, анимирующий D руками, примерно раз в 3 недели могу сказать, что даже JavaScript'ом и костылями это делать очень больно. Если уж думать про нормальную быструю реализацию, то, мне кажется, там адок вообще должен быть с тем, как это делается. Особенно, если ты хочешь какой-нибудь экзотический случай, например, вот D, это же, ну, он, по сути, описывает точки. Вот если ты хочешь одну точечку скушать, там должно что-то очень сложное происходить.
Ну да. Что еще? Довольно большое изменение приехало, ну, в смысле большой, через сайт приехал поддерживающий GetHTML. Раньше у нас GetHTML приезжал, по-моему, для элемента, то есть это возможность получить HTML-строку из DOM-элемента. То есть берете DOM-элемент и говорите GetHTML и получаете его, все внутренности в виде HTML. И то же самое поддержали, ну, спека описывала, да, что это должно работать не только для элемента, но и для Shadowroot. И они поддержали в этом change-сете GetHTML для Shadowroot, если он... Вот здесь я могу путаться, вы меня поправьте, да? Если он serializable. Ну, короче, если он поддерживает сериализацию, верно или нет? Ну, потому что они добавили в том числе атрибут для Shadowroot serializable.
Serializable.
Serializable, да. Спасибо большое. И, как я понимаю, если он стоит, Shadowroot serializable, то вы можете забрать GetHTML все внутренности, даже у этих самых, как они, closed Shadowroot. То есть тот Shadowroot, который вы не можете, по идее, пробраться, но с помощью GetHTML вы можете получить HTML. Большое изменение. Сама спека, само внедрение в AtVG, по-моему, GetHTML совсем недавно было, потому что это вот все обсуждалось вот буквально не так давно. И это, как мне кажется, такой, знаете, современный ответ, что ли, на inner HTML, который очень давно хотят хоть как-нибудь задеприкейтить. Он даже в самой спеке обложен всеми вот этими вот красными блоками caution. Нельзя трогать, проходите мимо. Вот. Но получать HTML-то хочется. И то, что они сделали один и тот же метод, да, поддерживающий для обычного элемента и для Shadowroot, работающие одинаково. Ну, по-моему, здорово.
Да не, на самом деле, главная идея с этими всеми новыми свойствами, вернее, методами, чтобы они работали с Shadow DOM декларативным, потому что если обычными там inner HTML пользоваться, то никакая это не дает команды браузерному парсеру инициализировать их. Ну, это одна из самых больших задач. Ну, мы уже несколько раз это обсуждали. Ну, и по пути, наверное, какие-то другие задачи тоже решили. Я думаю, мы в какой-то момент привыкнем использовать все вот эти вот новые, потому что они удобнее и безопаснее, что ли.
А у вас вообще часто встречается, вот у вас троих в работе Shadowroot?
Никогда.
Никогда.
Ну, а я их документирую периодически. Встречаются.
Да, все отлично. Нормально, пойдет. Вот. Что еще сделали? Еще что-то поддержали для WebGL. Я здесь не специалист, но, наверное, специалисты будут довольны и рады. А остальное — это обычный багфиксинг, то есть потихонечку исправляют те баги, которые вы так ненавидите в вашем нелюбимом Safari. А вот такой вот был Studio 4 Safari Technology Preview. Давайте посмотрим, что еще у нас есть из браузеров, да, потому что то, что я на этой неделе видел и так вот внутренне порадовался, что Firefox начал прототипировать кое-что. Но это я забегаю вперед.
Да, у нас есть новость не то чтобы прям непосредственно от Хрома, а от ребят, которые деврелят Хром. Брамус записал очень хороший курс, часовой плейлист в 10 видео про scroll-driven анимации. Они, собственно, зашипились какое-то время назад, и он сделал очень классный курс на эту тему, в котором он с примерами подробно и ровно рассказывает. И вроде бы можно было сказать, вот ссылка, смотрите, но я хотел немножко другое обсудить. Мне кажется, мы тут до записи уже, по-моему, Андрей сказал, или уже начали записывать, мол, статью бы написали, что уж тут, что за плейлист, что за видео, что за курс, зачем мне все это, не пойму. И в целом я с этой идеей согласен. По видео, по диагонали ты не пробежишься. Ты нужный снипет кода быстро не найдешь. И это все как будто бы отменяет вообще всю идею видео. Зачем они нам нужны, если можно прочитать статью? И текстовых версий у всего этого на самом деле нет. Есть как бы интро, есть какие-то ссылочки на отдельные видео, и все. Но Брамус до этого написал много статей и все такое. То есть плюс-минус эти материалы можно найти в виде текста, но их немножко сложнее искать на веб-деве, на сайте Брамуса. Но я посмотрел этот плейлист, и я понял, что этот формат лично для меня добавляет ценность какую-то. Это не просто способ, не знаю, готовить завтрак и смотреть это все, как я сегодня делал. Это не просто способ посмотреть, какой Брамус бодрый, классный и все такое. Это еще способ посмотреть на то, как это все на самом деле анимируется. В статьях довольно-таки сложно встраивать примеры, хорошо, которые хорошо работают непосредственно со статьей, что ты прям читаешь, и тебе не нужно отвлекаться, открывать отдельный всякий код PNDM-ки, ищи там во фреймах крутить, или ты вдруг понимаешь, что твой браузер этого не поддерживает, потому что нужно открыть в другом браузере, посмотреть вот это все. Нет, ты смотришь, и оно прям вот ты как знаете, вот со всеми этими, не знаю, Vision Pro, VR-ами и прочими всякими штуками, ты погружаешься в видео. Когда смотришь видео, вокруг ничего больше отвлекающего нет. Ты вот в этот экран залез, и тебе в этот момент кто-то что-то рассказывает. Ты следишь за человеком, за его эмоциями. Он может тебя остановить, он может к чему-то привлечь внимание, он может о чем-то рассказывать эмоционально, а о чем-то может более спокойно рассказать. Короче, вот эти вот изобразительные средства, которые есть в видео, они чуть лучше работают с точки зрения понимания. Я много статей про эти scroll-driven анимации читал, но некоторые вещи понял только из этого плейлиста. Это лично мой опыт. У вас полное отрицание видеоформата, ребята, или все-таки для обучения это хорошо?
У меня полное принятие видеоформата, потому что мне намного легче смешивать видео-текстовый формат, поэтому если я хочу быстренько выучить что-то прям фундаментальное, то обычно я нахожу какую-нибудь серию видео-лекций или чего-то еще и параллельно читаю либо статьи, либо книжки. В результате получается очень хороший такой набор знаний, который ты повторяешь немножко, когда смотришь, и ты на это смотришь с разных углов. Поэтому, есть разные типы людей, да, которые лучше воспринимают. Кто-то лучше воспринимает текст, кто-то лучше воспринимает видео. Но для меня вот самое удобное — это просто смешивать. То есть, сначала желательно почитать, потом можно посмотреть. Можно наоборот.
Да не, с точки зрения образования тут же все способы могут подойти. Это зависит от того контента, которым ты хочешь образовывать. Вот. Потому что видео — это обычно история мотивирующая, это как вот inspiration, да, создающая какое-то, когда ты можешь даже, может быть, какую-то педагогическую цель выполнять, да, то есть когда тебе прям показывают эмоциями в том числе, что хорошо, что плохо. Ну, то есть не только текстом. Но при этом текст, он, конечно же, гораздо быстрее в восприятии, гораздо быстрее во вторичной там переработки этого всего, да, потому что видео очень сложно второй раз найти именно тот самый момент, который тебе нужен. Это просто невозможно. Вот. Но видео формат, знаете, где хорош? Это вот, как это, ролики формата «тыкни здесь, посмотри сюда». Да, вот это вот идеально в видео, потому что вживую ты просто идешь за ним и делаешь то же самое. Нарезать это скриншотами — это уже как раз неудобно. Да, у тебя другого варианта нету. Поэтому для всего свой формат. Я не думаю, что это какое-то противостояние должно быть, типа одного к другому формату. Это наоборот должно быть, если мы говорим про курс какой-то большой, например, да, это должен быть набор разных форматов под каждую задачу обучающего курса. И все.
Для меня, как для человека, который делал обучающие видео, одна из огромных проблем видео — это то, что если в нем обнаружилась ошибка, и в комментариях тебе расписали, вот как здесь что-то было сделать лучше, ты ничего уже с этим сделать не можешь. Потому что видео — это вот все, оно в камне. Оно навсегда таким останется.
Но зато можно видео заранее обрабатывать, проверять, вычитывать и так далее, но относиться к нему более, более серьезно, что ли, вот понимая этот формат. И многие вещи, ну, как мы уже обсудили, так что просто не работают в тексте так же хорошо, так же ярко. То есть есть всякие суперавторы, типа, не знаю, там, Джошу Камю, про которого мы сегодня еще поговорим, я надеюсь, которые умеют делать настолько интерактивные классные статейки, что у них почти как видео, когда читаешь их тексты. Ты не скучаешь, там нет такого зубодробительного параграфа, через который ты пробираешься и теряешь все силы. Нет, там какие-то что-то крутится, вертится, что-нибудь яркое, какие-нибудь демки, все на свете. Вот можно писать хорошие тексты, которые похожи на видео, но все-таки у видео есть какая-то собственная магия.
Да не, ну и подождите, это еще разный формат потребления. Мы же не потребляем одинаково все, правильно? Я могу сесть на диван и включить себе на телевизор YouTube, и там легко посмотреть какой-нибудь, я не знаю, лайфхак, как делать, я не знаю, прибить что-нибудь куда-нибудь на CSS. И мне, в принципе, будет этого достаточно, потому что формат потребления не подразумевает того, что я сейчас пойду и буду это кодить. Да, я как бы просто, ну, расширяю свою информированность. При этом, когда ты именно обучаешься, ты не сидишь перед телевизором. Нет такого обучения через телевизор. Ты сидишь, я не знаю, за своим рабочим местом. Обычно ты обкладываешься не одним форматом. Это не то, что ты сидишь, уставился в ролик и как бы что-то там пытаешься повторить. Обычно у тебя открыто 10 еще других материалов, может быть, еще ролики, может быть, еще демки, еще статьи и так далее, так далее. И вот ты сидишь, обучаешься. Поэтому, мне кажется, здесь вообще, как, ну, если можно так выразиться, неуместно вот это вот противостояние форматов, потому что да какая разница, оно под разные задачи. Здесь Брамус записал хороший ролик. Этот ролик в том числе поможет продвинуть идею, что такое scroll-driven анимации. А YouTube — хороший формат для продвижения идеи. Текстовые статьи — плохой формат для продвижения. Ну, потому что люди не тыкают, типа, в текстовую статью, такие, о, пойду-ка я узнаю о новом способе. Они идут туда целенаправленно. Я хочу, типа, вот эту вот для себя вещь закрыть. Даже те же самые, ну, откуда мы получаем, да, информацию о статьях, помимо подкаста «Веб-стандарты», понятное дело. Это из всяких рассылок, да, где тебе соберут 10, я не знаю, ссылок, иди прочитай. И все. И все. Но это ограниченное как бы количество целевой аудитории, которая это увидит. Видео, YouTube — это гораздо более широкая аудитория.
У нас просто нет рекомендательных алгоритмов для статей.
Нету. Ну, кроме поиска, да? Но в поиске ты должен запрос сделать.
Ну, на самом деле, если мы целенаправленно ищем информацию, это один режим. Когда мы просто заходим и что бы посмотреть, и тебе подсказывают и так далее, ты, ну, нет-нет, тебя дособлазняет что-нибудь такое посмотреть. Ну, то есть и для меня самого те же самые подкасты про фронтенд и около того работают так, что я уже не могу читать, я уже не могу сосредоточиться, не знаю, вечером, когда куда-нибудь пошел погулять или куда-нибудь еду на метро. Но у меня все еще есть силы послушать чей-то разговор на какую-то тему и многие вещи понять в спокойной обстановке, потому что ты именно в таком режиме вечером. Вот то же самое с видео, оно у меня, около фронтендерское видео, работает в режимах, когда я отдыхаю. И даже если нет контент посмотреть, который Брамус сейчас вот записал в этом мини-курсе, он гораздо легче. Он одну функцию какую-то, CSS, ну, не знаю, одно CSS-ное свойство размазывает на 5 минут. Он не говорит, вот, типа, страшный листинг кода, вот лайф-кодинг и так далее, то есть вот это вот все сложное. Нет, он показывает один слайд и говорит, вот эта штучка, об этом нюансе мы поговорим в следующем видео и следующее видео.
Классический ютубер, ты чего?
Да нет, плотность информации, на самом деле, довольно низкая для самого формата. Я понимаю, что классические ютуберы говорят, да, типа, вот самое яркое у нас будет в конце, чтобы вы досмотрели до конца, чтобы больше, а чем длиннее видео, тем лучше, чтобы больше рекламы вставили и прочее. Нет, здесь другой. Здесь речь про сам видеоформат, который позволяет идти медленно, развлекать, показывать картинку. И повторюсь, вот, может быть, это я, но все статьи про scroll-driven анимации, которые я смотрел, некоторые вещи ускользнули от меня, потому что я терял фокус внимания, потому что у меня не было возможности что-то там попробовать. А вот этот курс я посмотрел, и что-то зацепилось, и гораздо лучше для меня зашло именно в этом формате. Но, как говорят, у вас может быть все по-другому. Your mileage may vary. Я очень рекомендую. Ну и хвостом к этой теме, на самом деле, я хочу еще сказать про Anchor Positioning, про который, собственно, Леша немножко затизерил, это тоже такая не то чтобы про scroll-driven анимации, но близкая тема ко всяким таким интерактивным и классным вещам, которые появляются в CSS в последнее время. Дело в том, что Firefox решился прототипировать Anchor Positioning, и который, собственно, в ближайшей версии Chrome и запускается по умолчанию. То есть у нас... какой у нас Chrome сейчас версии вообще? Я уже, честно говоря, забыл. Вы когда-нибудь...
Да только Никита знает такие вещи.
Только Никита знает. В общем, когда следующий релиз Chrome будем обсуждать, стабильный, там появится Anchor Positioning. Это очень-очень-очень мощная, очень крутая спека. Вот тут у нас, кстати, в чате с патронов люди обсуждали, как можно сделать тул-тип с помощью Popover. И поняли, что без Anchor Positioning никак. Ну так вот, радуйтесь все, Anchor Positioning у нас в ближайшей версии Chrome появится, Firefox прототипирует, Safari относится к этому всему. Ну, у них нет официальной позиции, но им нравится спека, и они участвуют, в частности, в создании спецификации. Так что, кажется, это вполне себе кросс-браузерная история. Просто не в этом году, я полагаю, наверное, уже где-нибудь в следующем. Хорошая новость о том, что браузеры берут очень важную спеку, которая давно уже разрабатывается, все еще есть люди недовольные, так или иначе, но мне кажется, Chrome, который за все это зашипит, поставит какую-то важную, важную отметку. Может быть, в следующей версии спецификации что-то поменяется, но я думаю, Firefox будет внедрять текущую версию, и у нас, наконец-то, можно будет позиционировать элементы рядом с другими элементами гораздо удобнее, и я жду, чтобы Брам записал такой же классный курс, чтобы я, наконец-то, понял, как Anchor Positioning работает. В общем, хорошие новости. Браузеры шипят... Anchor Positioning потихоньку. У нас есть scroll-driven анимации, которые я наконец-то начал понимать. Ура-ура. И давайте еще поговорим про кусочек CSS. Тут вышел у Тамани Афифа гайд по CSS-шейпам на смешинге.
Да, и он прекрасен, должна я сказать. О чем, в общем-то, статья? Статья о том, как реализовать различные CSS-формы при помощи чистого CSS, не используя SVG. Я помню на заре своей карьеры, когда я только-только начинала, у меня была очень забавная задача реализовать слайдер в виде цепочки ромбиков, соединенными палочками, вокруг которых летают кружочки. Ну, вот что-то вроде такого.
Типа блок-схема такая?
Это был... Нет, это показывало прогресс слайдера. То есть у тебя вот есть слайдер, это, значит, каждый слайд — это ромбик, то, что следующий будет — это палочка, вокруг, значит, по времени кружочек крутится. Ну, наш дизайнер был очень креативным человеком, а мы не говорили ему «нет». На самом деле, плохо говорить «нет» дизайнеру. Вот. И поэтому я тогда заботала все, как вот эти CSS-шейпы при помощи бордер-триков делать. Я была настолько восхищена, я даже, помнится, нашла где-то на Кодпене покемона на чисто CSS-шейпах и была просто очень рада. И эта статья, на самом деле, продолжает и напоминает мне про вот эти вещи. Здесь рассказывается про то, как сделать практически любой элемент чисто на CSS, при этом цветочки, сердечки, квадратики, звездочки, вот это все. Основное, ну, как основной движок всей этой истории, это свойство ClipPass, который позволяет вам обрезать ваш элемент по фигуре, которая вам нравится. Ну, и вы там разными способами эту фигуру можете описывать, в том числе через вот этот вот SVG-шный D-атрибут. Кроме того, когда к этому добавляются маски, когда к этому добавляются всякие затейливые градиенты, можно получить практически любой результат. Но то, что меня поражает, это то, что вот эту комбинацию ты попробуй угадай. Что такие задачи не то чтобы очень частые. Вот интересно, как здорово, что человек взял и собрал все вот эти вот классные способы в одной статье. Я не буду сейчас все их перечислять, но скажу единственное, что я тут узнала про какие-то совершенно новые особенности градиентов, что есть там конические повторяющиеся градиенты, при помощи него вы можете делать какие-то змейки. Вот. В общем, прикольная, потрясающая статья с кучей красивых сниппетов, с хорошими иллюстрациями, и я советую всем почитать. Стоит, наверное, дополнить, что я вот помню, когда я это делала там в древние-древние времена, и насколько ужасно выглядел мой код. То есть вот я смотрю, то есть получается красиво, а вот то, что написано, сейчас стало получше. Но мне кажется, все равно чуть-чуть криповато.
Ну да, криповатость никуда особо не уходит, но код точно стал чище из-за того, что, допустим, то же самое свойство mask, оно теперь не WebKit mask, которая работает во всех браузерах, а просто mask. Префикс с него давно выкинули, его стандартизировали, и наконец-то в браузерах, когда ты делаешь более сложные вещи, там нет мусора, сильно проще из этого читается код. Я, на самом деле, эту статью добавляю себе вот в специальную папочку с рецептами, потому что есть вот некоторые статьи, некоторые вот типа гайды, которые ты читаешь, в какой-то момент у тебя начинает рябить в глазах, и ты понимаешь, это не статья, это коллекция. Коллекция способов. И, условно, ты запомнил, у тебя где-то там в башке записалось, типа, есть статья, где есть все. Ты не запоминаешь каждый конкретный пример, ты не запоминаешь каждую конкретную реализацию, потому что это невозможно. Нужно вот прочувствовать, прожить всю эту статью, это очень долго и сложно. Ты запоминаешь, что есть статья, в которой есть практически, ну, все комбинации, которые тебе могут понадобиться. И возвращаешься к ней, когда и если тебе это все понадобится. Главное, что лично для меня оставляет эта статья, вот это вот ощущение, что кажется почти все возможно. Это приятное чувство.
Ну, я бы сказала, что возможно вообще все, потому что тут просто надо итеративно двигаться. Когда не хватает одного инструмента, вы можете добавлять другой. Но не получилось у вас сделать это CSS-шейпом, напишите WebGL-шейдер, это сработает точно. То, что прикольно, то, что выразительные свойства и, на самом деле, что можно сделать чисто на CSS-шейпах, и стало этого всего побольше. И очень классно выглядит сочетание CSS-переменных с простой геометрией внутри калка. Ну, то есть как классно. На самом деле, как я уже говорила, со стороны-то криповато, но если вспоминать, как это приходилось делать раньше, то сейчас на чистом CSS то, что можно делать такие штуки, а это значит, что это будет побыстрее работать, чем ваш чудесный JavaScript, мне кажется, это просто замечательно.
Вот ты еще сказала про покемоны на чистом CSS. Ну вот, когда мы там с Юлей на лайве год назад или около того рисовали птичек. И вообще, когда люди рисуют на CSS, есть такая проблема, что некоторые вещи не стыкуются. То есть ты делаешь, допустим, какой-нибудь, не знаю, клип-пат, а чтобы у него были скругленные края, ты добавляешь какой-нибудь кружочек на градиенте, у которого обрезаешь половину и что-то там позиционируешь, туда прокидываешь через маску какой-то градиент. Ну, то есть начинается комбинаторика. То есть у тебя не просто одна шейпа, у которой фон есть, и браузер знает, что нужно вот в этом месте все правильно состыковать, когда он рисует саму шейп, когда он рендерит ее в пикселе. А у браузера есть одна часть, другая часть, третья часть, и он их просто накладывает поверх друг друга. Он не знает, что это одна фигура. Он знает, что это типа отдельные ее части, которые являются частью маски. Так вот, в моментах стыков иногда рябит. Иногда на 1x, 2x экранах по-разному выглядит. Иногда ты Command Zoom какой-нибудь нажимаешь и начинает разваливаться. Ну, просто там из-за округления или из-за неточности каких-то рендеринга и всего остального. Иногда приходится добавлять, не знаю, полуторные пиксели, чтобы все это хорошо сработало. И я заметил, что вот в этой статье плюс-минус все ровно, если там позумить, еще что-то такое. Но иногда нет-нет, это какой-нибудь там полпикселя где-нибудь выскакивает, и ты понимаешь, что не идеально. И понятно, чем сложнее вы делаете все эти фигуры, тем более хрупкие они получаются. Но мне кажется, тут важно помнить одну вещь. Если вы делаете все целиком с помощью какого-нибудь клип-паса или прокидываете прям вот кривую из SVG, это будет более качественно, если вы соберете из каких-нибудь, не знаю, свойств border, что-нибудь такое, или из каких-нибудь много разных фигур наложите друг на друга и сложите. То есть не забывайте о том, что у браузера бывают проблемы с округлением, понажимаете там плюс-минус в браузере, позумьте, посмотрите на разных экранах с разной плотностью пикселей, чтобы все было хорошо не только на вашем экране, а еще у конечных пользователей.
Ну, и еще интересный момент в статье, что в самом начале автор пытается ответить на вопрос, а зачем вообще нужны эти CSS-шейпы, почему бы просто не использовать SVG? И ответ, ну, потому что можем. Если серьезно, то я попробовала подумать, при каком раскладе мне действительно вот пригодились бы больше CSS-шейпы, чем SVG. Кажется, что сейчас возможностей анимации CSS-шейпов и вот это все с ним связано, их чуть-чуть побольше, чем возможностей анимации нативного SVG. Но я могу ошибаться. Я помню, что если вам нужно заанимировать какой-нибудь прикольный эффект там суперскругление углов с разлетающимися волнами вокруг, то это чуть проще сделать на CSS-шейпах. Добавлю последнюю штуку про все-таки там помянула шейдеры в Суе. Вот. И на самом деле это интересная история о том, что когда вам не хватает выразительных инструментов векторной графики, вы начинаете ехать в растеровую, и насколько вам больно становится, когда вам приходится делать четкие векторные штуки через растеровую графику. Ну, дальше можно дать мне поговорить час, но мы, пожалуй, что этого делать все-таки не будем. А перейдем к следующей теме. Мы уже говорили про Джоша Камю. Вот что он там такого написал.
Как заставить меня поговорить о CSS? Это положить CSS.js. Джош Камю написал статью, в которой задается вопросом о том, что у нас с нами уже год, уже больше года, серверные компоненты React, то есть их презентовали 4 мая 2023 года, Next.js 13.4 вышел, где все вроде бы было стабильно.
Смешно, что в Next они с нами год, а React только недавно говорит, а мы скоро запустим новую версию React, в которой они будут. Они с нами, но не с нами.
Ну, это известная проблема о том, что это специальный React, который предназначен для фреймворков. Ну ладно, предположим, что есть Next. Next-ом пользуется много людей, и вот в мире Next-а с нами серверные компоненты уже больше года. И остаются проблемы. Вот как раз Джош Камю здесь поднимает проблему того, что есть у нас такие решения, как CSS внутри JS, а конкретно в его случае это Styled Component и Emotion. И ему нужно с этим что-то делать. Да, конечно, можно все переписать, но у него много написано обучающих статей. Он говорит, у него более 5000 Styled Components внутри обучающих его статей, и все это переписать уже невозможно. Так куда же двигаться? И в чем проблематика? Ну, сначала он, конечно, объясняет снова для тех, кто подзабыл или не знал, что же такое серверные компоненты React, чем это отличается от обычного React, когда вот у нас есть серверный рендеринг на React. Он давно был. Когда мы создали компоненты, они приехали в браузер, React снова по ним побежал и превратил их уже в клиентские компоненты, и все это заработало. То есть два раза по ним проходится наша система. Сначала на сервере, потом на клиенте. И все эти вот те старые наши компоненты, они существуют и там, и там. От этого у нас пропадает возможность, например, сходить в базу данных, потому что мы не можем один и тот же компонент принести на клиент и снова пойти в базу данных. Здесь Next нам давно уже предлагал решение в виде там get server-side props, и вот это работало на уровне PageJ Next, но в целом этого не было. Потом пришло изменение в React, и нам сказали, а вот давайте мы здесь сделаем такие серверные компоненты, которые будут существовать только на стороне сервера, и на клиент они никогда не приедут. Ну хорошо, да, то есть мы приняли эту концепцию, что вот в этом случае на клиент приезжает уже чистый HTML, а клиентские компоненты, они анимируются на клиенте. И здесь есть ограничения. У таких компонентов, которые существуют на сервере, у них уже не будет useState, useEffect, у них не будет контекста, потому что в мире React до сих пор не придумали, как соединить вот серверные, чисто серверные компоненты с клиентскими, как через них пробросить единый контекст. Его не существует. А Styled Components, например, построены на контексте, и тут непонятно, что делать. Да, и вот дальше Камю объясняет, как работают CSS и JS, а конкретно Styled Components. Какие у нас есть способы передать стили с сервера на клиент? Потому что, да, у нас есть еще CSS-ом, но здесь его не будет, потому что нам надо как-то довести от сервера до клиента. То есть мы можем положить это все в tag style, атрибутом, точнее, мы можем сначала... Самое простое — это просто дописать атрибут style. Можем выделить их в файлике, или мы можем создать tag style. И вот именно так и работает Styled Components. Они либо на клиенте создают tag style, куда раскидывают все свои стили, либо на сервере формируют текстайл, добрасывают его до клиента, а дальше им и оперируют. И вот здесь у нас уже расхождение с серверными компонентами React, потому что они не могут создать в реальном времени никакой текстайл, который существует только на клиенте. То есть можно сказать, что Styled Components в принципе несовместимы с серверными компонентами React. Что же делать? Самое простое действие, которое предлагает Джош Камю, это взять и просто объявить все наши компоненты клиентскими. Да, надо признать, что все наши старые компоненты, которые мы писали для React, в современном мире React становятся клиентскими компонентами. Хотя по умолчанию компоненты серверные. Вот это такое ментальное изменение, которое мы должны совершить, если мы переходим к современному React, что теперь мы, если просто пишем компонент, он серверный. Если мы хотим, чтобы он работал в браузере, он должен стать клиентским. И на самом деле, если ваше большое приложение уже написано, и вы хотите переехать на новый React, на новый роутер, из Next, вам нужно переписать все клиенты, что они, все компоненты, что они стали клиентскими. И даже если вы 90% ваших компонент перепишете, а 10% переедет на сервер, вы вроде бы даже выиграете. То есть у вас ничего не поменялось, все работает как раньше, просто вы объявили все свои компоненты клиентскими, а часть, которая, возможно, переехала на сервер. Да, их будет сначала мало, но уже станет лучше. То есть, в общем, не беспокойтесь, нам говорит Джош. Если что, вы можете поступить так. Просто переписать все компоненты, чтобы они стали клиентскими. Ну вот, мы решили двигаться дальше. Мы решили пойти в этот мир с серверными компонентами и начать их уже писать полноценно. Да, мы уже не хотим все объявлять клиентскими. Если мы действительно принимаем эту парадигму, зачем нам два раза передавать и там сервер на клиент, запускать регидрацию? Хорошо, куда же нам бежать со Styled Components? Ну, Джош исследует мир CSS and JS, который называется там Zero Runtime, когда у нас на JS ничего не попадает. И прежде всего, это, конечно, Линария. Линария с нами давно. Она так же давно, как и просто Styled Components, это там 2017 год. Линария предлагает описывать CSS and JS, но в момент, когда мы билдим это все, это экстрактится, и собираются обычные CSS-файлы, которые подклеиваются и долетают до клиента. И про это еще и Андрей Ситник много рассказывал, и многие говорили, что да, это классный подход. Раньше почему он нам не нравился? Потому что нам нужна была динамика. Styled Components тогда выбрали за то, что мы можем на клиенте очень много динамики сделать CSS, прямо его там в нужный момент подставить, убрать, переписать. Естественно, когда мы перекладываем это в обычные CSS-файлы, возможность динамически изменять CSS исчезает. Но у нас уже давно есть CSS Custom Properties, которые закрывают там 99% задач. Очень мало осталось таких задач, где нам действительно динамически нужно менять CSS. И вроде бы Линария нам подходит, но Линария не живет с Next-ом. К сожалению, вот все возможности интеграции Линарии с Next-ом, они подзаброшены. Там, по-моему, 3 года как не развивается модуль. И, в общем, нетривиально соединить Линарию с Next-ом. Что у нас еще есть? Дальше Джош нашел такую интересную библиотеку, как Panda CSS. Это от создателей Chakra UI. Что делает эта библиотека? Она смотрит на весь ваш написанный CSS and JS и разбирает все в такие маленькие классики. Ну, вы представили, уже Tailwind получается у вас, только динамический. То есть все это превращается в такую длинную-длинную цепочку, которая вставляется прямо вот в класс name.
Это же как StyleX или как там фейсбучный этот библиотека, которая что-то похожее тоже делает.
Да, возможно. Я, честно говоря, уже подзабыл, что именно они там предлагали.
Но они запустили, по-моему, это полгода или год назад свою CSS and JS библиотеку.
На Flow. Поэтому я ее и не стал особенно рассматривать. Возможно. Возможно. Ну, вроде бы это даже работает. Но проблема какая? Вот Джош говорит, я люблю сделать такие отношения между компонентами. Когда я взял базовый компонент, обернул его в раппером, и все это у меня превратилось в нормальный CSS, когда мы просто постепенно расширяем стили. Здесь это невозможно. Каждый компонент, он становится вот с таким длинной-длинной колбасой классов. И влиять от родителя там в глубину мы уже никак не можем. В общем, этот подход ему не понравился, хотя говорит, ну, вроде бы и ребята опытные, и у них такой классный логотип, где панда на скейтборде. Но панда CSS нам не подходит. Что еще? Оказывается, внутри суперпопулярного Material UI тоже очень переживают. Они как раз переехали на Emotion несколько лет назад. До этого они были на Styled Components. Потом они много оценивали, куда им ехать. Они переехали на Emotion. Тут вышли React Server Components. И оказалось, что а дальше-то жить мы не можем. Нужно снова куда-то ехать. И они стали писать свою библиотеку, которую они назвали Pigment CSS. И она выглядит полностью как Styled Components. То есть мы также описываем styled.button, открыли скобочки, внутри написали нам нужные стили, а потом они экстрактятся. Они взяли библиотеку, на которой построена, по-моему, Линария. Да, из Линарии они взяли библиотечку и научились экстрактить стили, но сделали это полностью, практически полностью совместимым по API со старыми Styled Components. И, в общем-то, они собираются двинуться внутри Material UI, вот на эту библиотеку и таким образом достичь совместимости уже с React Server Components за счет того, что все стили будут экстрактиться на сервере и доезжать до клиента в виде обычных файликов.
Not bad, not bad. Я хотела тут добавить еще две истории про одну грустную, одну веселую, про еще две библиотеки. Значит, грустная история такая, что есть библиотека известная такая, может быть, многие используют, называется Stitches. И вот автор Stitches просто бросил эту библиотеку, сказав, что новые стандарты серых компонентов просто совершенно несовместимы. Эта библиотека, то, что SSNGS, совершенно несовместимы с тем, что мы сейчас пилим, и поэтому, ну, извините, это дальше невозможно. Вот, до свиданица. Довольно грустно это было, потому что у меня проекты на этой штуковине были. Вот, я такая сделала мя и расстроилась. И вторая история, это история про штуку, которую я тоже часто юзаю, называется Vanilla Extract. Это, на самом деле, похоже на Linario, но это тоже Zero Runtime CSS, ла-ла-ла. Вот, и очень прикольно, как они там крафтят вот это агрессивное разбиение между... ну, то есть, типа, в чем проблема CSS и JS, да? Если смешать, то непонятно, как их потом разделить. Вот. А тут ребята говорят, что нет. Значит, у вас будут свои TypeScript-овые стили, у вас будет строго типизированный CSS, что на самом деле сначала выглядело жутко, а потом стало выглядеть прекрасно, а потом снова стало выглядеть жутко. И вот только внутри этого файла своим строго типизированным CSS вы можете писать TypeScript, который вы хотите. Но экстрактить из этого файла вы можете только класс. Ну, а как это работает? У вас во время компиляции вашего проекта, сборки, генерируются нужные классы, выполняется вот этот TypeScript, вы получили результатик, положили его в свои компонентики, и получилось хорошо. Благодаря этому, ну, и на самом деле, мне кажется, это вот такой way to go для всех CSS and JS фреймворков, потому что благодаря этому вы получаете возможность практически бесплатно интегрироваться с server-side components, а то, как, на самом деле, то, как сейчас другие библиотеки CSS and JS, которые не Zero Runtime, будут это делать, для меня загадка, мне кажется, там вообще ничего невозможно сделать.
Добро пожаловать в CSS and JS. Через полгода выйдет новая версия React, которая и ваши стили превратятся в тыкву.
Ну, не совсем, не совсем. Но это большое движение. И Джош говорит, если вы хотите, вы можете остаться как и раньше и делать все на клиенте. Но мы можем стать лучше и двинуться на сервер. Да, вот многие, как и я, считают, что так и надо было делать изначально. Но, с другой стороны, получилось как. Сначала людям дали концепцию попроще, они ее приняли, а потом дают концепцию сложнее, когда у нас есть и сервер, и клиент. Если бы изначально у нас вышло вот так, серверные компоненты, клиентские компоненты, многие компании пытались сделать такое, ну, мир бы это не принял. Все бы сказали, ну, вот что-то сложно, пусть они у себя там в Фейсбуке так и пишут. А вот именно за счет того, что было сначала так, попроще. Все привыкли, и теперь уже, ну, принимают, что можно двинуться и дальше, вернуться на сервер. Да, Джош еще несколько библиотек здесь рассматривает. NextYak, Kuma.ui, макросы парселя. Но в целом, на чем он остановился? Ему бы очень хотелось уже взять Pigment CSS. Она классная, но она еще сырая. Она только вышла, ее код недавно заопенсорсили, и за ней надо следить. И он за ней следит. Поэтому пока он смотрит все-таки в сторону Linari, берет к ней плагинчик Next with Linari, он работает, вроде как там немножечко надо подшаманить, и запускается. И да, так можно. Ему понравилось, он на этом остается. Но в целом он говорит о том, что не нужно бояться вот этого нового Next App Router. Вы можете на него перейти. Просто примите то, что все ваши компоненты теперь стали клиентскими. Да, придется их переписать. Везде им добавить, что это клиентский компонент. И у вас все будет работать. А где-то вы, может быть, даже и выиграете. Ну вот он как-то не акцентирует здесь тот вопрос, что все еще непонятно, что делать с контекстом. Это много где больно, и, как я понимаю, очень многие библиотеки именно из-за этого и остановились в развитии, что со стороны React'а нету ответа. То есть мы, да, мы принимаем, что вот хуки не работают, но контекст-то нужен, что делать непонятно. Но в целом он как-то здесь вот прямо в конце оптимистичен, что серверные компоненты React'а — это круто, и даже если вы выиграете там 5%, 10%, вот какое-то маленькое количество ваших компонентов, которые совсем без динамики, но это, например, чистая HTML, какая-нибудь обвязочка, пробуйте, перевозите, а вот все, что с динамикой, ну, да, use client пока. А так вроде как все хорошо.
У меня очень сильное ощущение от всего, что происходит, связанного с экосистемы, где крутится React, Next, и там где-то на фоне летают CSS and JS, что оно все вот шло куда-то не туда. И кажется, что в какой-то момент они вот пойдут куда-то туда, но куда вообще загадка. Мы плавно переходим от «напиши все на JS и как-то там вот запихни, вот и пусть будет работать», к решению, где есть более четкое разделение между вот этими клиентскими серверными компонентами, к стандартизации какой-то. Но так как это все, я не могу сказать, что пилится на коленке, но решения меняются больно быстро, то я даже немножко теряюсь вообще, как и что, и как правильно использовать библиотеки. Например, если говорить про новую версию Next, где у них вот есть вот это вот App Directory, Next Router, то на самом деле Next, они молодцы, они сказали, что в принципе вы это можете использовать, а можете не использовать, и все равно можете лететь на новом Next. И вот я пока решила, что нет. Потому что для некоторых кейсов оно просто разламывается. И плавного перехода с того, что было, вот то, что, о чем говорится в этой статье, на то, что стало, без каких-то потерь или подставление жутчайших костылей, мне кажется, сделать невозможно. Поэтому для классных, новых, свежих приложений, ну, это хорошо. А вот если у вас там что-то уже написано, и написано было давно, то, мне кажется, серверные компоненты, возможно, должны быть очень медленно внедряться в вашу кодовую базу.
Но и здесь надо всегда держать в голове, что вся эта история, она работает только с Next-ом, потому что серверные компоненты очень зависят от бандлера, а единственный бандлер сейчас, который умеет собирать честно компоненты. Да, там я знаю, что есть беточки, где попытались это все пособирать, но единственный бандлер, который честно поддерживает, он только внутри Next. И сам протокол общения, он не описан. То есть все остальные, кто пытается что-то сделать, они просто реверс-инжинирингом пытаются вскрыть вот тот бандлер, который есть в Next, и сделать это у себя. Но, к сожалению, если ваше приложение не на Next, вы не можете попробовать серверные компоненты. И это прямо обидно. Ну и как-то, ну как закладываться-то на эту технологию? Я не хочу на Next, мне Next не нужен. А что делать? Ну, для любителей CSS у нас есть и еще новости CSS.
Сегодня CSS на выпуск, но ничего, в конце немножко про JS поговорим, держитесь, кто ждет. Тут небольшой строкой, статейкой Ани Стердивант написала обзор всех изменений, которые есть в CSS-цветах за последние несколько лет. И это даже не то, чтобы гайд какой-то, типа, или примеры кода, еще что-то такое. Это сборник информации, собранный в одно место. Более того, это даже первая часть из серии. Я думаю, будет продолжение, так что можете подписываться на блог, там, на соцсети и все остальное, чтобы все остальное прочитать, когда оно выйдет. А так, здесь сборник всех вещей, связанных с цветами HDR, всякими цветовыми пространствами, функциями, градиентами и всем остальным. Объясняется, как что работает, есть какие-то картинки, есть объяснение, чем, не знаю, там HD-цвета отличаются от color gamut, от color space, color функции, там, градиенты и относительный цветовой синтаксис друг от друга отличается, как он работает, вообще, что можно и как нужно использовать. Это такой сборник для тех, кто... Ну, собственно, она сама вначале говорит, что я долгое время не то чтобы сильно следила за всеми этими изменениями, то есть они были на горизонте, но вот сейчас пришло время разобраться, и вот процесс пошел. И вот если у вас то же самое чувство, как у меня, и у многих других, я думаю, кто хочет разобраться, вот это еще одна из попыток. Ну, то есть год назад у нас вышла статья «Перевод со злых марсиан», Андрей Ситник и Нина Драгунакова. Окей, LCH, CSS, почему мы ушли от RGB и HSL? Тоже можете почитать, если вдруг не читали. Но там конкретно фокус на окей, LCH. А тут еще собрано все вместе. Как можно использовать там через support, через AdMedia, какие есть разные цветовые пространства, какие есть функции, и как это все, не знаю, цвета смешивать вместе. В общем, все-все-все-все-все, как стартовая точка для вашего исследования насчет цветов, если вы хотите вдруг разобраться. Мне кажется, это прям подборка очень хорошая. И я даже не знаю, столько информации в первой части, что будет во второй и в третьей, может быть, какие-то более практические примеры. Посмотрим. В общем, цвета, CSS, почитайте эту статью Ани. Ну, если вы вдруг пропустили прошлогоднюю статью про OKLCH, это, мне кажется, будет довольно-таки полезно. Я даже не буду спрашивать, мне кажется, особо у вас, ребята, используете ли вы все вот эти вот новые штуки, потому что вряд ли ваши дизайнеры это все рисуют прямо сейчас. Ну ладно, спрошу.
А я тебе напомню, почему дизайнеры не рисуют прямо сейчас, потому что Figma до сих пор не поддерживает.
Ну, а...
Так что, ну, типа, мы немножко поспешили здесь. Вот Figma на своем FigmaConf, который будет в ближайшее время, Вот это нужно в первую очередь показать, поддержку цветовых пространств. Вот тогда они будут прям очень молодцы.
Ну ладно, может быть, из этого всего руководства прямо сейчас можно каким-то там color mix и там более сложные функции, там, где можно будет из одного цвета другой делать и прочее, вот подобные, или настраивать текущий цвет. Подобные вещи можно все-таки будет использовать, но если говорят про всякие вот эти вот новые крутые цвета, которые там сильно больше из того, что человеческий глаз и современные устройства могут показать, позволяет указывать, тут, конечно, нужно ждать, но, как с многими другими технологиями, не нужно ждать прям до конца, когда все уже есть. Можно начать читать и разбираться заранее. И, как я уже сказал, выискивать какие-то вещи, которые можно использовать прямо сейчас, даже с обычными нашими скучными RGB-цветами. Ну ладно, это все. Это коротко. Читайте. Мы расскажем, если будет продолжение в этой статье. А дальше уже погнали в JS. Хватит CSS на сегодня. Ну или точнее, даже глубже, чем просто JS, Wasm, Docker. Это точно фронтенд?
Ну да, здесь, конечно, такая интрига. Относится ли это к фронтенду? Вот тоже часто спрашивают, а где новости почитать? А я сейчас немного перехожу на Android в очередной раз, и там, если вы так влево сделаете экран главный, то появляется такая бесконечная колонка интересных новостей, и мне прям так появляется статья WebAssembly против докера. Быстрая, безопасная, универсальные контейнеры. Ее написали Саван Островский и Сохан Махешвар. Я такой, что? Где? Куда мы свернули? Где WebAssembly? А где докер? Ведь WebAssembly, ну это же в браузере было. Это же Mozilla придумала. А нет. А вот оказывается. Я-то просто не пользуюсь докер-десктопом. Я давно на ОрбСтеке. Он побыстрее работает. Оказывается, ребята из докера подумали, смотрите, у нас есть контейнеры. Это обычный докер, да? Вот мы привыкли, что можно туда положить наше приложение, какой-нибудь там Nginx или базу данных, и удобно ее подключать так, чтобы она не замусорила нам систему и сама не могла куда-то вылезти. Да? Мы приложение положили в контейнер, и оно из контейнера не сбежит. Так безопаснее. Но ведь сам WebAssembly — это тоже контейнер. Это такая штука, это виртуальная машина. Ну, прежде всего, конечно, это виртуальная машина, которая изначально у нас запускалась в браузере, в которой можно было скомпилировать байт-код, написанный на C, на Rust, на других языках, где нет garbage-коллектора, и запустить там какие-то вычисления. То есть начиналось это с того, вот я помню еще в Екатеринбурге я был давным-давно на конференции Frontox, где люди говорили, вот, смотрите, если у вас есть какой-то код, который там написан на C, небольшая функция, вы можете ее запаковать через mscripten, запустить внутри WebAssembly, получить результат и использовать. Потом уже появилась Figma, да, и мы увидели всю силу WebAssembly, что действительно очень много можно сделать в браузере. А потом люди стали писать приложения, потому что у нас появился WASI, это интерфейс, через который можно общаться уже с системой, можно в файлы ходить, можно в сеть, то есть можно сделать целое полноценное приложение. Но при этом сам WebAssembly изначально, так как он делался для браузера, он сконструирован как песочница. В нем нету выхода во внешний мир, если вы напрямую ему не дадите доступы. И это контейнер, по сути. То есть любое приложение WebAssembly, оно уже безопасное. Оно запаковано. Если вы там специально что-то не сделаете, оно будет достаточно безопасным. И ребята внутри докера подумали, а не хотим ли мы дать возможность эти же самые приложения, которые вот написаны, например, на Rust, собирать не под конкретную архитектуру x86 или md84, а прямо собирать под WebAssembly и запаковывать в контейнер. И потом, когда мы такие приложения устанавливаем, мы можем точно так же наш Docker Compose файл описать, и у вас будет контейнер с Postgres, контейнер с Nginx и контейнер, в котором стоит приложение, написанное на WebAssembly. И они все вместе запускаются и вроде бы как безопасно работают. Тем более, что у нас есть уже не одна среда, где мы можем запустить WebAssembly. Вот сейчас, кстати, найду, на какие они ссылаются. Я такое количество даже не знал. Да, мы знаем, что это работает внутри браузерных движков, то есть SpiderMonkey, JavaScript Core, V8. Везде вы можете запустить ваш WebAssembly бинарный файл. А есть еще Spin, Wasm Time, Wasm Edge, Wasmer. Это все разные среды, которые где-то бегут, либо их делали для того, чтобы на Edge Lambda запускать, либо просто чтобы собирать из этого классные приложения, где, ну, нам браузер не нужен. И внутри докера который официальный докер, не другие расширения, они сделали возможность просто указать runtime, на котором бежит ваше WASM-приложение. И вот в такой мир мы пришли, где вещь, которая изначально вроде бы делалась как такая мощная песочница в браузере. Я вот, кстати, не знаю историю WebAssembly изначально. Вот кому в голову это пришло, что в браузере поднять рядом еще одну виртуальную машину, в которой будет вращаться бинарник, написанный на C?
Давайте я расскажу историю про древние времена, когда была такая штука, называлась ASM.js. Вот. И браузеры, значит, этот ASM.js старательно поддерживали, но проблема была то, что он был JS-ом. И, в общем, несмотря на то, что формат прикольный, у этого формата, который вроде бы как JS, но не все там можно делать, были фундаментальные ограничения, и поэтому решили, что, ой, надо сделать что-то, что будет работать более прикольно и шустро. Ну, на самом деле, в WebAssembly есть куча плюсов, про которые мы уже упомянули, но основное из них, что JavaScript, текст медленно парсить, фу, не хотим. Вот, а типа WebAssembly быстро, бинарно, классно парсить хотим. Плюс JavaScript, он вообще слабо типизированный язык, и это не очень приятно для разработчиков компиляторов. А вот когда вы пишете на строго типизированном языке, а потом компилите в WebAssembly, вам будет чуть-чуть полегче, и некоторые классные оптимизации, которые несчастный V8-движок пытается сделать в рантайме, если поймет, что ваша функция хорошенько подогрелась. Вот. Некоторые оптимизации вы можете сделать в compile time, и работать будет чуть-чуть быстрее. Интересно, как все это развивалось, потому что, несмотря на то, что все должно быть очень худеньким и маленьким, выяснилось, что для того, чтобы гонять это в браузере, вам надо запихнуть еще весь мир туда, и поэтому как-то WebAssembly модули поболее джаваскриптовых были. Но на самом деле это тоже меняется постепенно. Есть много классных... Вот в Азии это, наверное, про то, как хостить и гестить WebAssembly, вот, но это уже такая длинная отдельная история.
Да, в итоге действительно WebAssembly вышел за пределы браузеров. Я помню, действительно, был ASM.js, и его идея была в том, что мы будем писать такой JS, который максимально эффективный. То есть это такое ограниченное подмножество JavaScript, которое очень хорошо исполняется на самом интерпретаторе JavaScript, который встроен в браузер. Тут вам дали что-то помощнее, а оно вышло наружу и зажило своей жизнью. Смотрите, как живет. С другой стороны, решил я проверить, а что же не с докер-десктопом, потому что есть же и другие движки для докера, которые не используют контейнер D, а это все работает через контейнер D. И вот в том же Orbstack, который мне очень нравится, потому что он очень быстрый, он классно работает на M1 и на следующих M-ках, там открытый issue, где они говорят, что да, к сожалению, мы не завезем к себе WebAssembly, потому что мы не завезем к себе контейнер D, потому что контейнер D глючный и нам не нравится. Поэтому все сидят и ждут. Поэтому сейчас вы можете действительно написать такой Docker Compose файл, в нем будет все классно работать, но ждите, что это не на каждом докере развернется, к сожалению. Вот такая история. Но все равно очень-очень интересно, как оно вот появилось в браузере, а понадобилось всем. И, как мы знаем, это же нужно не только для того, чтобы вот теперь приложение писать. Это все равно нужно и внутри браузера, потому что есть вот такая задача, когда нам нужна песочница.
Ну, я бы сказала, что, наверное, основной... Я не смотрела, кто конкретно донатит в WebAssembly движение. Наверняка там очень много людей, которые помогают всему этому случиться, но максимальный интерес, судя по всему, у тех, кто занимается вычислениями на Edge, вот эти Edge Computation, Edge Functions, это очень WebAssembly для них критическая штука, потому что если вы запускаете какую-то лямбду, вам очень хочется, чтобы эта лямбда работала быстро. Лямбда будет работать быстро, если вам не надо много парсить всякого. И для лямбд WebAssembly это просто спасение, потому что вы можете супер быстро спавнить любой процесс. А cold start для каждой serverless функции, ну, это такое вот самое-самое неприятное. Поэтому сейчас, по ощущениям, несмотря на то, что в браузере есть куча классных, полезных вещей, там, ну, например, Photoshop, да, там работает в браузере, там, Illustrator, не знаю, тоже работает. Ну, вот, но тем не менее, критично, наверное, максимально это для людей, которые, ну, точнее, для компаний, которые предоставляют вот эти cloud serverless функции.
Да, мы же как-то обсуждали, что и Amazon переходит пока на движок вместо Node.js, они начинают использовать движок, который использует WebAssembly, внутри которого запакован QuickJS. Я в прошлый раз еще как-то с сомнением на это все посмотрел, а позже разобрался. Мне QuickJS очень понравился, и сейчас я его даже активно использую. То есть идея какая? Мы просто можем взять быстрый движок JavaScript, без JIT, без остального, просто интерпретатор JavaScript, запаковать его внутрь WebAssembly и получить готовый рантайм для нашего JavaScript, который удобно поставить на Edge-функцию. Он быстро запустится, выполнит что-то и выключится. Потому что JIT-то когда хорош? Когда мы долго разогреваем нашу страницу, 50 раз запрашиваем функции, и они вот тогда разогрелись, и у нас наш Gmail какой-нибудь классно начал работать. А лямбдочка ж как? Она такая, получила данные, посчитала, выплюнула ответ и выключилась. И вот здесь нам обычные движки наши не подходят. И оказалось, что можно вот так жить. То есть не писать движок, точнее взять движок, который уже написан на C или на другом любом языке, тоже компактном, положить внутрь WebAssembly, и это уже будет переносимо, потому что любое приложение на WebAssembly, оно работает поверх виртуальной машины WebAssembly. Это так же, как виртуальная машина Java. Ее можно поставить в любой операционной системе и запустить ваш код. Но все-таки, я же говорил, есть и другое применение. Это всякие расширения, плагинчики.
Да, и вот про расширение и плагинчики недавно вышла классная статья в блоге Visual Studio Code о том, как вы можете при помощи WebAssembly расширять свои расширения. Как бы странно это ни звучало. В общем, в чем идея? Когда-то давно, а именно в январе 2024 года, Bytecode Alliance, это организация, которая драйвит все вот эти WebAssembly-ные штуки, представила новый стандарт WASI версии 0.2. И в этом стандарте была... Ну, на самом деле, этот стандарт основан на концепции компонентной модели, component model. Идея в том, что, несмотря на то, что у вас есть WebAssembly файлики, WebAssembly модули, но этого на самом деле недостаточно, вам нужна какая-то классная штука, которая позволит очень четко определить интерфейс ваших модулей и описать, как ваши модули будут взаимодействовать со своим окружением. Для этого, соответственно, вот есть вот эти вот классные компоненты, они могут композиться, у них есть специальный очень хитрый язык описания того, как они взаимодействуют с, ну, как не с операционной системой, а с host environment. Они определяют набор импортов и экспортов. И, в общем, короче, это работает прикольно, интересно, и это направление, в котором вроде бы как WASI хочет двигаться. И дальше в блокпосте рассказано о том, какие варианты использование вот этой вот штуки внутри своих экстеншенов в принципе существует. Для того, чтобы использовать WebAssembly внутри VS Code, вам придется использовать специальное расширение, не помню там, как оно называется, но, в общем, там кое-что придется доставить. Вот, естественно, код вы не будете писать на WebAssembly, да, вы будете писать код на, ну, что вы там любите, там, это может быть Assembly скрипт, это может быть Rust, C++, Go и все, что хотите. Вот, дальше, соответственно, то, как вы можете запихнуть, соответственно, ваше WebAssembly скомпилированное что-то в VS Code, ну, собственно, про это блог и рассказывает. Общий вайб такой, что есть очень сильное стремление внедрить 0.2 превью плюшечки, компонентную модель VS Code и делать это разными способами. Причем можно не только взаимодействовать с кодом вашего модуля, вашего компонента из VS Code API, но можно делать наоборот. То есть вы можете прям все расширение написать на каком-нибудь расте и там внутри своих вот штуковинок вызывать VS Code-ные функции. Вот. Там есть некоторые фундаментальные ограничения, связанные с тем, сколько потоков вы можете поспавнить. В общем, если я правильно понимаю, если вы заспавните поток из вашего экстеншена, который вот WebAssembly поток, то, скорее всего, внутри него вы с VS-кодной API не сможете взаимодействовать. Но вроде бы как это сейчас починят, и все будет хорошо. В целом обещают по окончании статьи, что будут еще новые статьи о том, как больше и больше использовать WebAssembly в VS-код экстеншенах. О том, и на самом деле, вот что мне показалось очень интересно, это о том, как можно, значит, написать свой language server на WebAssembly. Мне кажется, это должно быть супер весело, и, возможно, это будет очень быстро, потому что, ну, language server, они такие медленные, вот на WebAssembly, может, стартовать побыстрее будет, может, у нас там, не знаю, TypeScript будет покрасивее, побыстрее подсвечиваться, кто знает.
А я вот вспомнил довольно уже такую немножко древнюю историю, да, по-моему, с 19-го года, с Figma, как они делали плагины, и где они тоже пришли к WebAssembly в плагинах, потому что они решили, что, а давайте писать плагины на JavaScript. Все-таки люди хотят писать плагины на JavaScript. Это же произошло, кстати, в Shopify, когда они сначала предложили писать плагины на Rust, но потом увидели, что людям нужен JavaScript, даже если он будет медленнее, но так понятнее. И в Figma была такая же история, что когда-то они говорят, пишите нам плагины. И они использовали Polyfill для Shadow Realm. Есть у нас такой API, который... все еще пропозал. мы очень долго ждем, что у нас появится возможность запускать пользовательский какой-то недоверенный код внутри такого ограничения, как iFrame, но более надежного. Вот это пропозал Shadow Realm, который очень много лет никуда не двигается. И они сделали это на полифиле, и оказалось, что этот полифил дырявый, и тогда они пришли тоже к Quick.js, они запаковали его в WebAssembly и стали перекидывать туда уже исполняться пользовательский код плагинов. И именно за счет того, что вот между JavaScript и WebAssembly очень дешевый интероп, то есть легко перекинуть туда данные и легко их забрать. Естественно, это все равно не ссылки на объекты, это там сериализация, десериализация, но оно дешевле и быстрее работает. И вот такие вот плагины, оказалось, отлично живут. И Figma вроде бы до сих пор не объявляла, что они пришли к какому-то иному решению. Возможно, когда-нибудь они дождутся, что Shadow Realm куда-то двинется, потому что непонятно, такая суперважная вещь, в общем-то, наверное, особенно для людей, которые делают обучающие штуки вот в школах, да, мы хотим там, чтобы пользователь мог в браузере записать свой JavaScript-код, выполнить его и ссылку кому-то отправить на этот код. А если вы такую ссылку получили и открыли, вам очень важно, чтобы вот этот JavaScript от другого человека не полез куда не надо. Куки ваши не достал, например. Вот именно для этого тоже, как вариант, используют такие вот песочницы, построенные внутри WebAssembly решения.
Ну, и тут есть веселые... Множество картинок ходят на эту тему по интернету о том, значит, как WebAssembly ведет нас в будущую повышенную контейнеризацию, что вот, значит, сначала мы были виртуальные машины, потом, значит, появились докер-контейнеры, потом появится WebAssembly driving что-то там, как мы их называть пока не будем, но давайте компонентами называть, а вот потом еще пара итераций, и мы придем, значит, к нашим идеальным песочным решениям, которые очень легко дружат друг с другу. Ну, надеюсь, что это будущее когда-нибудь наступит. Сейчас, мне кажется, мы все-таки где-то вот в контейнерах стоим и пока двигаться оттуда не хотим.
С вами был 422 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Мелехов.
Адептка древних технологий Полина Гуртовая.
Не только менеджер Алексей Симоненко.
И сам по себе Вадим Акеев.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, Бусти или Криптой. Ждем ваших вопросов на podcast@web-standards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
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 Пока.